Праздник лета в Старогорске. Часть первая. День знакомств. Я бегу, я тороплюсь. Опять я опаздывал. И все из-за нее, из-за тети Вики. Никуда не пойдешь, пока не доешь морковку. Я эту тертую морковку со сметаной ненавижу каждым кончиком нервов. У меня от нее судороги в горле. Но тетя Вика знает одно. Ребенку нужны витамины. Да не могу я. Не капризничай. Ты что, обещал маме, когда она уезжала? Что я обещал? Слушаться тетю Вику и бабушку. Но это же не значит, что можно издеваться над человеком. У меня не глотается. Ты дольше споришь. Давно бы уже доел и гулял. Я остановил дыхание, зажмурился и сглотал морковь тремя судорожными рывками и метнулся из-за стола. Следом крик. «Геля, постой! Куда ты побежал? Не смей купаться у моста, там глубоко. Почему у тебя сандалии на босу ногу? Это неприлично, надень носочки. Во сколько ты вернешься? Гелий, остановись!» Но я только добавил скорость. Потом скажу, что на бегу этих возгласов не слышал. Я знал, сейчас тетя Вика высунется в окно, чтобы криком остановить меня у калитки, поэтому с крыльца кинулся к забору. Там сложены дрова для старого нашего камина, и стоит бутылка дуплекса. Я на будку, на поленницу, на кромку забора, а оттуда, ух, вниз, в лопухи коленчатого переулка. Тетушка поторчит в окне, пожмет плечами, и по трескучей от старости лестнице поднимется в бабушкину комнату. «У меня опускаются руки, Вера Матвеевна. Это не мальчик, а сплошная аномалия. Как хотите, но я уверена, что от слов пора переходить к решительным мерам». «Я с вами совершенно согласна, Виктория Георгиевна. Игорь ни о чем не думает, кроме этой своей скважины, и совершенно забывает о сыне. А мать потакает Гелию во всем». Потом они сдержанно вздохнут, закурят длинные сигареты Леда, от которых воняет жидкостью для ванных комнат, и будут долго разговаривать о моем воспитании. Они в чем-то очень похожи друг на друга. Моя бабушка, папина мама, и тетушка, папина двоюродная сестра. Обе ужасно воспитанные, даже друг друга называют по имени и отчеству, будто не родственники, а дамы в гостях. Только бабушка старая, а тетя Вика, ну, не очень, даже замужем не была. Обо всем этом я думал машинально, а ноги работали на полную скорость. На бегу я вскинул к носу руку с часами. Часики были старые, еще папа носил их, когда был студентом. Бледные электронные цифры еле мерцали на черном экранчике. Но я разглядел, что до 9 осталось 6 минут. Я кинулся вниз по Старогорскому переулку, по булыжникам, которыми была вымощена дорога еще в давние докосмические времена, но тут же пришлось затормозить. Навстречу, занимая всю ширину переулка, полз автобус. Он был похож на оклеенный рекламами дирижабль. В таких приезжают экскурсанты осматривать монастырь и другие древности. Я нырнул в щель между монастырской стеной и забором, над которым висели крупные, почти созревшие яблоки. Придется шпарить через сад. Если увидят хозяева и накапают тетушки, будет еще один разговор о моем поведении. Но это вечером, а Юрка-то ждет уже сейчас. Я пустился вдоль забора к знакомой лазейке. А черт! Дыру закрывали новые желтые доски. Теперь оставалось одно. По спуску до болотистой речки Пестрянки. Через нее переброшены жерди. Хорошо, если мальчишки с библиотечной улицы не дернули их на свой берег. Когда у них игра в индейцев, они убирают переправу. Ура! Переправа на месте! Я влетел на тонкие жерди со всего хода, без всякого страха, лишь бы скорее, а они, подлые, запружинили под ногами, запрыгали и разъехались. Хорошо, что уже у того берега. Ноги ушли по щиколотку в ил и по колено в воду. Но я рванулся и через осоку выбрался на сухое место. И снова вперед. Начался подъем. По склону холма велась тропинка, но я кинулся напрямик через траву лебеду и бабкины бусы. Это такое растение, вроде бурьяна. К середине лета оно подсыхает, а на верхушках появляются семена, похожие на сморщенные черные бусины, очень твердые. Когда бежишь в зарослях бабкиных бус, кажется, что по ногам стреляют сушеными ягодами. Будто 100 человек спрятались в кустах и лупят по тебе из стеклянных трубок. Это, конечно, если быстро бежишь. Я так и бежал сперва. Сандалии разбухли и стали скользкие внутри, но я мчался вверх, будто вниз. Однако скоро закололо в боку, воздух стал пролетать мимо рта, не вдохнешь. Я перешел на шаг, выбрался на тропинку и по ней уже добрался до плоской макушки холма. Здесь я остановился, чтобы чуточку передохнуть, ну и, по правде говоря, не только для этого. Когда я оказываюсь на этом холме, то всегда на минутку останавливаюсь, даже если очень тороплюсь, потому что мне нравится смотреть на город. Он совсем небольшой, наш городок. Ну и что? Я за это его и люблю. Нисколечки не хотел бы жить в столицах или в поясе городов. Эта тетушка Вика постоянно стонет. «Ах, как там чудесно! Ах, гостиные со встроенными стереовизорами! Ах, кухни с окном линии заказов! Ах, монорельсовые сообщения!» Зато ни у кого там нет камина с настоящим огнем, и таких откосов над рекой там нет, и пустырей, где можно играть, как в диких джунглях, и разводить костры, и нет в этих громадных городах никаких загадок и тайн, только причесанные парки да стеклянные домища. А у нас один монастырь чего стоит. Сейчас там музей, а раньше, говорят, жили монахи, специальные такие люди, чтобы молиться Богу. Ну, они этим занимались в мирное время. А если кто-нибудь нападал, монастырь превращался в крепость, и монахи сражались, как обыкновенные солдаты. Для этого у них было много всякого оружия, а под стенами подземные ходы, чтобы делать вылазки на врагов. Мы лазили по дальним закоулкам монастыря и видели остатки этих засыпанных ходов. А в прошлом году мальчишки из нашего класса откопали у стены старинную пушку с непонятными буквами и узорами на стволе. Вот так. А монорельсовая дорога нам тоже ни к чему. Город можно от края до края пробежать за полчаса. Вот он, почти весь виден отсюда. Со старинными колокольнями, со сверкающими зеркалами энергокомплекса, с разноцветными крышами, с зелеными тучами садов, с белыми куполами обсерватории, где когда-то работал мой дедушка. Высокие дома западного микрорайона сверкают на солнце, как ледяной барьер Антарктиды. Между прочим, дома эти ничуть не хуже, чем в поясе. А большая река, то серебряная, то темно-синяя, плавно огибает холмы, на которых лежит город. Говорят, миллионы лет назад холмы были настоящими горами, но потом осели, состарились. Может, из-за этого нашему городку и дали такое имя – Старогорск. Раньше он назывался еще понятнее – Старые горы. У станции и сейчас такое название. Вот она, станция, близко. Двухэтажный желтый домик, башенка с часами, красно-синий поезд у перрона. А дальше пустые запасные пути, и на самом дальнем – наш с Юркой вагон. «Ой, а ведь Юрка-то ждет!» Я кинулся вниз по склону, опять сквозь стреляющие бабкины бусы. И тут вдруг пи-пи-пик. Два длинных сигнала и короткий. Это из репродуктора на станционной башне. Что, ровно 9? Я ошарашенно глянул на часики. Там 8:57. Вот какая же я балда. За неделю не собрался положить часы на солнце, подзарядить. Конечно, теперь отстают. Юрка презрительно дрогнет щекой и скажет: «Ну что, Копейкин, не можешь без этого?»